Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. У микрофона публицист Сергей Комаров. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. Сегодня канун памяти святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Поэтому сам Бог нам велел говорить об этом удивительном и загадочном человеке. Мне кажется, что Иоанн Богослов – это самый загадочный, таинственный из всех остальных апостолов. Его жизнь полна тайн и загадок для нас. Ну, чего только стоит тот факт, что непонятно до конца, все-таки умер он или нет. Да, ведь там же непонятно в Евангелии сказано. Напоминаю вам, что Христос говорит апостолу Петру: «Иди за мной», и Петр идет за ним – и оборачивается, указывая на своего друга Иоанна: «А он-то что?» Да? И Христос говорит: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной». И по контексту очевидно то, что Петр идет за ним, а Иоанн как бы остается сам. Эти слова Христа вызвали неоднозначную реакцию, неоднозначное понимание у остальных апостолов, на что обращает внимание сам Иоанн Богослов. Он говорит, что пронеслось это слово между братьями, что ученик тут не умрет. Но смотрите, что дальше. Вот тут очень интересно. Если бы Иоанн считал, что это неправильное толкование слов Христа, он бы сказал: «Но это неправда». Да? Но он не говорит ничего такого. Он хитро поступает. Он снова цитирует точный текст Спасителя, ничего не объясняя. Напоминаю вам, как это было. «Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Ну и что из этого значит? А вот как бы вопрос зависает в воздухе, да? То есть, что из этого значит, непонятно на самом деле. И некоторые толкователи считают, что возможен такой вариант, что Иоанн Богослов не умер. Например, блаженный Феофилакт Болгарский в своем толковании на Евангелие от Иоанна пишет, что, возможно, Иоанн Богослов не умер и дожидается, когда Господь его призовет на проповедь в конце времен, о чем говорит нам книга «Апокалипсис». Да? Там говорится, что на улицах Иерусалима во времена царствования Антихриста будут проповедовать двое свидетелей, которых Антихрист убьет, но они потом воскреснут. На сегодняшний день такой общепринятая такая точка зрения, что это будут Илья и Енох, поскольку они не умерли. В Священном Писании говорится, что Илья был вознесен на огненной колеснице, а Енох как бы приложился, да, там по-церковнославянски. То есть как бы что-то с ним такое таинственное произошло, он как-то был взят в присутствие Божие, не знаю, но он не умер. Считается, что эти два человека, поскольку они не умерли, будут проповедовать в конце времен. Но я вам скажу, когда изучал этот вопрос, вот читал разные толкования апокалипсиса, особенно древних авторов, то оказалось, что у древних авторов есть много вариантов толкования этого места, и они предполагают, что это могут быть не только Илья и Енох, а, например, Иоанн и Илья, или Иоанн и Енох, или Моисей и Илья. Есть такие варианты. Даже помню, был вариант какой-то с Иеремией. Иеремия и Илья, или Иеремия и Иоанн, то есть разные варианты. Почему Иеремия? Потому что это такой плачущий пророк, да, он может прийти, считали иудеи, как бы оплакивать мир в конце мира, да, недаром Христа некоторые принимали за Иеремию. Вот так, так что, может быть, представьте себе, Иоанн Богослов, он действительно жив, вообще можете себе представить только на секунду, что он там живет, допустим, где-то на Святой горе Афон в какой-то пещере, ну, допустим. Или он, наоборот, житель мегаполиса, он такой благообразный старичок какой-то, живет там в Москве, допустим, представьте себе, может быть, ваш сосед, это Иоанн Богослов. Ну, а что? Может, он живет там в Лондоне, в Нью-Йорке, не знаю, может, он гражданин России или Украины, или Франции. И живет, у него гаджет есть, у него там компьютер есть, он мониторит, все смотрит и ждет, когда Господь призовет его на проповедь. И представьте себе, что вот, допустим, придет же когда-то это царство Антихриста и выйдет на проповедь вот какой-то старик на улицах Иерусалима, и все будут спрашивать, а что это за старик, кто он? А мы церковь, мы скажем, а мы знаем, кто это. Это Иоанн Богослов, сейчас вам мало не покажется. Но, в общем, это мы фантазируем, но на самом деле есть повод к таким мыслям. Вот блаженный Феофилак Болгарский, например, выражает такую точку зрения. И в Евангелии есть некоторая неопределенность в связи со смертью Иоанна Богослова. Была она все-таки или нет. У нас есть звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
А, добрый вечер, отец Авросий меня зовут.
Здравствуйте, отче.
Да. Значит, Иоанн Богослов, я уже много, 40 лет в монашестве, значит, Иоанн Богослов приходит иногда на землю. Откуда у нас святые берутся? Не просто они так вот вырастают, а уже Иоанн Богослов, как Господь сказал, пока я не приду, он будет все время приходить на землю, рождаться будет, становиться святым, проповедовать и потом опять умирать. Ну, это как Илья, как Иоанн Креститель, значит, такая постановка у Господа есть. Только что не показали смерти Иоанна Богослова, ну, там же у нас все умирают, даже Матерь Божья, у нас только Илья, ну, он, конечно, Илья будет приходить и судить этих, ну, в общем, евреев, а потом все-таки он тоже умрет, воскреснет и опять будет проповедовать. Но Иоанн Богослов, он как, значит, человек будет рождаться, проповедовать, становиться святым, показывать все свои возможности и опять умирать. Ну, в последнее время, конечно, он будет уже как бы тоже как Илья. Понятно,
да? Да, очень интересно вы говорите. А вот как вы считаете, ну а разве человек может родиться второй раз?
Обязательно, обязательно. Потому что это самое у Господа Иисуса Христа столько возможностей, если сам Иисус Христос воскрес, родился, и он этим показывает, что, значит, человек может то же самое делать. Ну, с позволения Господа Бога, понимаете, не сам просто это делать, а вот когда времена будут тяжелые, значит, вот как примерно сейчас уже, ну, про сейчас я уже не буду говорить, вот когда тяжелые времена наступают, то появляется вот Иоанн Богослов, именно я эти, как бы сказать, вещи как-то просматривал и, ну, замечал, что по поведению, что это человек непростой, а уже как бы он проповедник очень сильный.
Спасибо, спасибо очень за такое свидетельство. Да, очень интересно. Ну, конечно, отец Амвросий вот говорит о таком величайшем чуде, конечно, которое Ну, честно говоря, наверное, аналогов нет в мировой истории, чтобы один и тот же человек рождался несколько раз. Ну что ж, может быть, есть где-то такое предание, но я вот, честно говоря, не слышал. Это так удивительно было слышать. Ну, спасибо за звонок, да, спасибо. Это все интересно по миру услышать, как мыслят о тех или иных вещах верующие люди. Это все интересно. Хотя, опять же, вот у меня есть некоторое недоумение, как человек, как бы уникальная человеческая личность, которая может родиться только раз в истории. Христос ведь родился только раз и живет. А как человеческая личность может рождаться вновь и вновь одна и та же? Вот я этого не понимаю. Ну, это было интересно послушать. Спасибо. Хорошо, потом, если говорить о других тайнах личности Иоанна Богослова, например, вообще непонятно, как он мог быть знакомым первосвященнику, например, и ходить вместе со Христом. Ведь первосвященник ненавидел Христа и всех остальных апостолов. Разве что по малолетству это Иоанну сходило, скажем так. Но это, конечно, тоже до конца непонятно. Вообще непонятно, как он мог быть знакомым первосвященнику. Вообще-то он жил аж в Капернауме, в Галилее. Кто себе может представить карту Святой Земли, тот поймет, что это достаточно далеко. И Иерусалим, где обычно обитает первосвященник, и Капернаум, Галилея. Вообще первосвященник вряд ли ездил вообще-то туда когда-то. Зачем ему был нужен какой-то такой полуязыческий этот Капернаум? Вот. И есть такая версия, что Иоанн Богослов якобы вот продавал рыбу ему, и семья его была в каких-то сношениях с первосвященником, поскольку рыбу он у них покупал. Но опять же возникает вопрос, зачем покупать рыбу так далеко? Она пока доехала до Иерусалима, она бы уже стухла при такой жаре, этой, в общем, которая есть на Святой Земле. Так что вот тайна за тайной, непонятка за непоняткой. Вот как это все могло быть? Что пишется в Евангелии о Иоанне Богослове. Все очень интересно. Есть у нас еще звонок. Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер. Отец Сергей, очень мне нравится.
Я не отец, я брат.
Да?
Да, да. Я мирянин. Мирянин, да. Я не священник.
Тем более приятно.
Взаимно.
Я даже вас в начале путала с Андреем Ткачевым.
Спасибо.
У вас похожи голоса, и вы из одних мест, да, по-моему, да?
Ну да, я себя имею смелость считать его учеником, да, есть такое.
Да, и я даже спорила, что это конкретно Андрей Ткачев, а не Сергей.
Это для меня самый великий комплимент, спасибо.
Да, ну вот. Так, значит, вот когда Христос приходил в первый раз,
да.
Он в ограниченном пространстве, да, в земле обетованной там проповедовал.
Угу.
И сказал, что я уйду и пошлю Духа Святого,
да.
Который будет, ну, по всей земле, да,
угу.
Свидетельствовать и утешитель, все будет делать, да, Дух Святой. Потому что, значит, христианство и истина уже вышли из ограниченного пространства. И вот я, например, знаю такое толкование, что это не о людях, об этих двух свидетелях, а это Ветхий и Новый Завет, которые mm-hmm. и сейчас свидетельствуют нам, да, вот mm-hmm. сейчас широко распространена Библия, да, и вот эти свидетели, которые вне времени и пространства.
Да, прекрасно, спасибо. Я тоже читал это толкование. А как вы тогда скажете, а как же быть с тем, что их убивают, и они должны воскреснуть?
А их уже много раз убивали, даже в Древнем Израиле это все утонуло, да?
А, то есть это забвение Священного Писания, как бы утрата смыслов, да?
Да, 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 да.
Интересно.
Вот мне как-то близко вот это толкование.
Спасибо.
И еще я вот хотела такой момент. Я какой-то по Священному Святителю Луке, из какой-то из передач Радонежа услышала, что есть его книга «Дух, душа и тело».
Да.
Я просто погрузилась в эту книгу. Вот хотелось бы... Вы знаете этот труд?
Конечно, да, конечно, знаю. Да.
Вот хотелось бы, чтобы многие прочитали, очень глубокий, и ссылки бесконечные на Библию, и вот эта энергия и материя, то есть... Ну, глубочайший просто.
Да.
Ну, вот хотелось бы обсудить, может быть, вот этот труд.
Спасибо, ну, спасибо большое.
Спасибо, всего
доброго. Всего доброго. Ну, что касается труда святителя Луки Крымского «Дух, душа, тело», тут, конечно, скорее в ученом сообществе надо обсуждать этот труд. Я такими специальными знаниями не владею, я гуманитарий. Вот. Но слышал от знающих людей, что там святитель высказывает иногда такие, ну, весьма смелые мнения. Вот. И, конечно, труд сам по себе оригинальный и интересный. Он во многом устарел, как мне говорили, опять же, солидные работники науки. Вот. Но еще надо учесть, что святитель Лука имел ограниченный доступ к источникам богословским в Советском Союзе на то время, да, сами понимаете, далеко не все можно было найти, что хотелось бы. Поэтому он писал, ну вот как мог, высказывал мысли, какие мог высказать, и это действительно на то время потрясающий апологетический труд. Вот. Сегодня можно как-то пересматривать, но книга действительно интересная. Кто вращается в области науки, интересуется этими темами, наука и религия, конечно, почитать это стоит. Это одна из таких заметных книг, написанных на эту тему в 20 веке. Хорошо. А, и, кстати, насчет того толкования, которое сестра предложила, что два свидетеля на улицах Иерусалима – это Ветхий и Новый Завет. Вот прекрасно. Видно, что человек читает древних толкователей Священного Писания. Потому что, когда сегодня начинают толковать апокалипсис вот от себя, как-то это настолько примитивно, вот, сразу видно, знаком человек с святоотеческой традицией толкования апокалипсиса или нет. Мне кажется, если не знаком, то не нужно вообще этим заниматься. Это же очень глубокая, очень серьезная книга. И надо как бы почитать, что святые отцы там писали по этому поводу. Да, какова церковная традиция богословствования и экзегезы апокалипсиса. А вот сестра явно читала что-то, это приятно. Да, было такое толкование, два свидетеля и Ветхий Новый Завет, такое вот аллегорическое толкование. И я вам скажу, вот эти аллегорические толкования, они работают всегда. Это всегда рабочие версии, потому что Ветхий Новый Завет, он как бы есть и будет до конца мира. Вот, и он будет влиять на людей, он будет проповедовать, совершенно верно. Мне нравятся эти толкования, они очень интересные, они сладкие такие, они согревают душу, они возносят человека как-то. У нас есть еще звонок, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, я по поводу иконы. Мне подарили мои близкие родственники икону с моим именем.
Угу.
Это святая мученица Лидия.
Так.
Вот. А я спросила, а откуда у вас эта икона? Ну, потому что это самые близкие родственники, я эту икону не видела. Она была как-то убрана.
Угу.
Вот. И, короче говоря, они не могли ответить, откуда эта икона у них. И когда мне подарили эту икону, я ее отреставрировала, вот, я ее поставила в такой светлый уголок, вот, с другими иконами. Ну и, короче говоря, я задаю вопрос, что мне с этой иконой? Оставлять ли, отдавать церковь ли, вот, потому что они не знают, откуда она у них.
Угу.
Понимаете?
То есть проблема только в том, что не знают, откуда икона. А икона,
да,
как бы на ней видно все, имя написано, икона православная.
Да, да, да. Тем паче я ее отреставрировала в храме, в книжной лавке, все, художника, ну, как угу. полагается.
Ну, я думаю, вот. Тогда нет вопросов. Надо иметь ее дома, молиться перед ней. Пусть она занимает достойное место в вашем иконостасе.
Ну, я-то молюсь. Я боюсь, что вдруг она неправильным путем досталось там, вот, понимаете?
Это же надо предать на волю Божью. Вы же не знаете и не узнаете,
ясно.
Наверное. Да.
Ясно.
Да.
Ясно.
А икона, она нашла своего, так сказать, пользователя, потому что
ясно.
Икона создана для того, чтобы перед ней молиться. Вот перед ней молятся. Я думаю, что воля Божья в этом была, чтобы она к вам попала.
Я боюсь, что, не дай бог, криминалам она досталась моим родственникам, которые, угу. ну, на сегодняшний день живы, здоровы, вот, понимаете, потому что там были, ну, нехорошие,
Я понял. Это. Ну, я думаю, надо на волю Божью положиться. И, кстати, перед иконой это и помолиться, что если родственники в связи с этой иконой какой-то грех совершили, чтобы Господь им простил.
Ну, так, я молюсь, думаю. Конечно. Огромное вам спасибо.
Вам спасибо за звоночек. Всего доброго. Итак, продолжаем говорить про Иоанна Богослова. Какие еще тайны в его личности вот меня привлекают? Например, после ареста Христа Иоанн беспрепятственно входит во двор к первосвященнику. Помним, да? И даже вводит апостола Петра. После того, как Петр едва избегает ареста, про Иоанна ничего не говорится, да? Его никто не трогает. Поразительно, что он вводит Петра, и Петра едва не арестовывают, но Иоанна никто не трогает. Опять же, может, по малолетству его, но, знаете ли, такой явный компромат. В общем, тут все интересно. Он, знаете, он как будто через все щели проходил. Вот он какой-то неуловимый такой. Его действительно никто не трогал. Если помните по житию его, там, конечно, много разных фактов в житии, возможно, некоторые апокрифические, но согласно его житию, его же там и варили в котле, и давали ему чашу с ядом, и ничего его не брало. То есть его не убили, всех апостолов убили, а он один остался. И вот действительно создается впечатление, что у Господа насчет Иоанна Богослова какой-то свой промысел. Вот он, Господь хранил его как-то, буквально на руках носил. Всех апостолов арестовали, пытали, убили. Иоанн Богослов остался жив, и, возможно, у него какая-то своя миссия. Ну, кстати, насчет смерти его, да, если вы возьмете житие, вы там увидите такую информацию, что жил он в Эфесе, и когда уже был очень-очень старым, вышли за город он и его ученики, и Иоанн Богослов попросил учеников выкопать крестообразную могилу, лег в нее и попросил его закопать, что и сделали ученики. Ну, честно говоря, ну да, потом они вернулись, чтобы откопать, и там уже тела не было. Честно говоря, сама по себе эта история, она вот вызывает какое-то недоумение. Как мог апостол Иоанн заставить учеников, по сути, убить его? Как они могли пойти на это? И самое главное, для чего это? Ну, понимаете, любое чудо, оно же имеет какой-то смысл, какой-то духовный смысл. Оно кого-то ободряет, исцеляет, кому-то в назидание, укрепляет веру. А здесь... Ну вот я вообще не понимаю, ради чего было это чудо. И я чуть-чуть так исследовал этот вопрос, откуда взялось это предание, и прочитал, что в ранних авторитетных источниках не было его. Это достаточно позднее такое предание, там до конца непонятно, откуда оно взялось. Так что, ну вот не знаю, насколько достоверна эта информация, но по разным, так сказать, параметрам она вызывает сомнения. Могила Иоанна Богослова была. В связи с чудесами на его могиле был установлен праздник 8 мая, как раз по старому стилю, то есть сейчас 21 по новому мы празднуем этот праздник. Ежегодно из его могилы выступал тонкий прах, который верующие исцеляли. Прошу прощения, собирали и исцелялись от разных болезней. И вот память об этом чуде праздновалась как раз 8 мая по старому стилю, потому что вроде бы в этот день это чудо и происходило. Но потом могила его затерялась, и этого чуда мы сегодня не имеем. Вот. Так что могила была, но был ли там кто-то в этой могиле, до конца непонятно. Видите, мощей Иоанна Богослова у нас нет. Его история достаточно таинственная. Да, и мы видим, что с ним связано много тайн. Потом, вы знаете, мне кажется, что сам образ Иоанна Богослова, он настолько противоречивый, настолько интересен, мне кажется даже, что для психолога это чрезвычайно интересный случай разобрать, какого же плана вообще был человек Иоанн Богослов. Вообще... Такой есть стереотип насчет Иоанна Богослова, что он жил внутренней созерцательной жизнью, он был такой тихий, он больше наблюдает и молчит, чем действует и говорит. Вот душа его витает где-то там, в иных мирах. Недаром в иконописной нашей православной традиции Иоанну дан символ орла. Он как некий духовный орел парит на духовных крыльях над миром, и Евангелие его самое такое глубокое из всех. Орел такой, да, на небесах. Но образ его гораздо сложнее. Он ведь не только тихоня, он человек очень горячей души, он очень пылкий. Давайте вспомним, что он горячо вступился за честь своего учителя, когда самаряне не приняли Христа, потому что он имел вид человека, идущего в Иерусалим. То есть, помните эпизод такой? Христос хотел пройти через самарянское селение со своими учениками, он действительно шел в Иерусалим. Вот. А самаряне увидели, что это иудеи, с которыми у них нет общения, да еще и наверняка паломники, и не пустили их. И Иоанн Богослов, вот этот тихоня, говорит, а давай сожжем это селение. Вот приехали. Вот вам и тихоня. Хотел огонь низвести. Представьте, чтобы сгорел целый поселок. Вот. И Христос говорит, не знаете, какого вы духа. Это Лука 9 глава. Потом вместе с братом, с Иаковым, он желал первых должностей в царстве Христа. Помните, да, мать Иоанна, Иаков и сам Иоанн просят у Христа сесть по правую и по левую руку. Когда Христос как бы намекает им, что за это вообще пострадать придется, они так сгоряча сразу соглашаются. Да, конечно, пострадать, да, без проблем. То есть такая пылкость какая-то характера, что роднит его с Петром, с которым он дружил. Тоже такие, да, лед и пламя, два таких друга, Петр и Иоанн. Мы еще о дружбе поговорим сегодня, это сама по себе интересная тема. Вот. Потом недаром Христос назвал Иоанна и Иакова вуанергес, что значит сыны грома. Это же почему-то Христос-то так их назвал. Почему? Некоторые предполагают, что речь шла о громогласности их проповеди, которая потрясла всю вселенную. А некоторые толкователи предполагают, что такое наименование апостолы получили из-за как бы взрывности своего характера. Что вот они такие были, тихие-тихие, а потом грянут, как гром. И это тоже может быть. Но, слушайте, именно Иоанну Богослову Христос дает апокалипсис. Да, именно ему, этому тихоне. В общем, неоднозначная фигура, даже с психологической точки зрения, очень интересный человек. В нем разное было, разного всего было много. Он такой сложный человек, сложный Иоанн Богослов. Что мы еще скажем про него? Давайте скажем несколько слов про его семью. Там тоже все непросто. Мы помним, что Христос призывает Иоанна и Иакова во время того, как они с отцом и с другими работниками. А если были работники, это говорит о том, что Иоанн был не из бедной семьи, а из более-менее состоятельной, раз нанимали работников, да? Христос призывает Иоанна и Иакова прямо от работы. Они там копошились в лодке, снасти чинили. И они, представьте себе, вот так встают и за ним уходят. Отец Зеведей не желает следовать за ними, остается там. А мать впоследствии пошла за ними, Соломия. То есть произошел некоторый раскол в семье. Мы не знаем, что было с Зеведеем дальше, уверовал он или нет. Да, но Соломия, мать, ходила за Христом. Про нее говорится, что она как раз подходила с Иаковом и Иоанном, прося первых мест для своего сына, для своих сыновей в царстве Христовом. Да, желала сделать их министрами своего рода. Соломия присутствовала при снятии с креста Спасителя, и она была одной из мироносиц. Участвовала в покупке ароматов для помазания тела погребенного Христа. То есть она как бы служила, очевидно, и деньгами, и руками, служила Христу и его общине. Вот. А отец там себе остался. Вот так интересно бывает. Есть такое предание, что семья Иоанна Богослова была в родстве с семьей Пресвятой Богородицы. Ну, я вам вообще скажу, что Средневековье почему-то желало всех в Евангелии сделать родственниками. Есть такая тенденция какая-то. Я не знаю, зачем это, почему это. Но вот это как раз предание, оно весьма похоже на правду. Потому что если Соломия и Пресвятая Дева были родные сестры, как это предполагается иногда, то тогда понятно, почему Спаситель, вися на кресте, поручает Пресвятую Деву именно Иоанну. да, тогда все складывается. То есть он как бы ее ближайший родственник получается. Этим родством можно объяснить тот факт, что именно из всех учеников именно Иаков и Иоанн претендовали на то, чтобы сесть по правую и левую руку в царстве Христа. То есть они имели дерзновение, потому что были дальними родственниками. Вот. То есть если Иаков и Иоанн приходились племянниками Пресвятой Девы, значит, они были вот так более близки, чем остальные ученики. И, кстати, тогда они были родственниками и Иоанну Крестителю, потому что Божья Матерь – дальняя родственница Иоанну Крестителю. Об этом говорится в Евангелии. Да, Елизавета, мать Иоанна Крестителя, была ее дальней родственницей. Если это предание верно, то тогда действительно связь, эта родственная связь есть, и некоторые моменты из Евангелия мы тогда толкуем, учитывая этот фактор. Это такие семьи были благочестивые, да, вот из тех, которые ожидали утехи Израиля, ждали Мессию, для которых религия была на первом месте, вера была на первом месте. Они были проникнуты вот таким благочестивым, подлинно израильским настроением, жить по заповедям и ждать Мессию. Вот. Кстати, тот факт, что имена вот этих семейств все еврейские, без примеси латинских или греческих прозвищ, да, опять же говорит о том, что это были вот такие, ну, настоящие израильтяне, да, подлинные израильтяне. Иоанн Богослов был любимым учеником Христа, любимчик своего рода, да. Святитель Филарет Московский говорит о том, что Христа больше всего любил апостол Петр, а сам Христос больше всего любил Иоанна. Но вот так бывает. Но почему-то именно про Иоанна сказано, что ученик которого любил Христос. Да, и мы видим, что действительно эта любовь была. Иоанн возлежит на груди у Христа там, на Тайной Вечере. Да, Христос ему открывает свои тайны. Например, Христос только ему указал на предателя, на Иуду. Вот. Не Петру, а Иоанну. Обратите внимание, что Иоанн, который дружил с Петром, не рассказал ему эту тайну. Потому что если бы он сказал, Петр убил бы Иуду сразу, растерзал бы его. Это место вот для меня очень важное, потому что оно говорит о том, какой должна быть подлинная христианская дружба. Вы же посмотрите, Христос дружит с Иоанном. Христос всех называл апостолов друзьями, но тем не менее у него были какие-то личные предпочтения, человеческие предпочтения. Да? Его же человеческая природа, она позволяла иметь предпочтения. Это не значит, что он, ну, не любил Петра или других апостолов. Нет. По божеству он любил всех одинаково и любит. Но по человечеству Христос, как человек, может иметь какие-то личные предпочтения, не в обиду другим. Просто Иоанн Богослов, он действительно был очень похож на Христа. Он девственник, он чистый такой юноша. Для него в жизни самое главное было Бог, религия, да, царство Мессии, Мессия. Вот. Он такой, ну, с одной стороны, сложная, с другой стороны, цельная натура. Но он предан Богу, предан Христу. Вот. И он был еще в таком нежном возрасте. Вот Христос дружит с ним, и с ним же дружит Петр. И вот смотрите, что интересно. Иоанн не все рассказывал Петру, а Христос не все рассказывал Иоанну. А что Христос, например, не рассказывал Иоанну? А вот, скажем, сроки конца мира. Христос оставил в неведении всех апостолов, в том числе Иоанна Богослова, потому что они все спрашивали Христа после его воскресения, не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Христос говорил, не ваше дело знать времена и сроки. Всем говорил, в том числе Иоанну Богослову. Вот не открыл он ему это. Апокалипсис открыл, а время конца мира не открыл. Почему? Потому что ему это не нужно было. Друзья настоящие не все говорят. Вот, понимаете, есть знание, которое может навредить человеку, которое может быть неправильно использовано, которое рано человеку знать, еще он не созрел. То есть настоящая дружба, она не рассказывает всего. Настоящая дружба, она деликатна. Она учитывает фактор человека. Какой человек и нужно ли ему это знать сейчас или нет? А может быть, этим знанием мы раздавим человека, понимаете? Вот друзья – это те, которые не все говорят, которые деликатные, которые думают, уважают своего друга и пытаются понять, то или иное знание, оно ему сейчас вообще нужно или нет. Вот этот момент святой дружбы я бы хотел отметить. У нас вообще проблемы с обычными такими человеческими вещами. Вот дружба та же, да? Может ли быть между христианами дружба? Должна быть. Христос называл апостолов друзьями. Вот давайте посмотрим, как дружили они, ради чего они дружили, что их сближало. Вот дружит Христос с Иоанном Богословом, дружит Иоанн Богослов с Петром. Вот. Какого рода эта дружба? Святая дружба. Тут все ради спасения. Тут нет страстей, корысти, какой-то личной выгоды. Вот пишут мне в Инстаграме, а как же вразумить друг друга? А вот друзья, они не вразумляют, они ценят друг друга, жалеют, сочувствуют. Вот. И не лезут в глаза с поучениями, не лезут. Если человек умный, его сама жизнь научит. Если он умный, он сам спросит у друга: слушай, а что ты думаешь по этому поводу? А если человек глупый, его и жизнь не научит, и сколько ему друзья не говорили, вразумления не будет. Человек только ожесточаться будет. Вот. Так что дружба, конечно, это великая вещь. Блажен человек, у которого есть настоящий друг. Ну или там девушка, у которой есть настоящая подруга на всю жизнь. Да, друг, вот, который не предаст, на которого ты можешь положиться, в отношении которого ты уверен на 100%. Ну, конечно, всяк человек ложь, и я тоже, говорили на Руси. Понятно, что всякий может пасть, но все-таки как хорошо, когда есть у тебя друг, который любит тебя совершенно бескорыстно. Просто потому, что вот ты такой человек, вот вы с ним сроднились как-то. Да, с дружбой, с друзьями жить легче. Бывает, что у нас много приятелей, а друзей нет. Вот, чаще всего так бывает. Приятелей много, а друзей мало или совсем нет. По вознесении Христа на небо апостол Иоанн вместе с апостолом Петром выступает как один из представителей церкви в Иерусалиме. То есть его уже столпом называют, Иоанна. Вот, на апостольском соборе в Иерусалиме в 51-52 годах Иоанн вместе с Петром и с Иаковом, предстоятелем Иерусалимской церкви, признают за апостолом Павлом право проповедовать язычникам, не обрезывая их, да, и право впускать их в церковь. Вот. То есть уже в это время мы видим значение Иоанна Богослова велико. Насколько же оно должно было возрасти, когда из апостолов никого не осталось живых, кроме Иоанна. Он был как такой, знаете, ну вот действительно патриарх. Он такой был, я думаю, что люди просто за 3-9 земель ехали вот посмотреть на него, посмотреть на Иоанна Богослова. Прожил он очень много, там, по разным версиям. По одной версии 96 лет, по другой 100, там, 102, 103 года. Ну, где-то так, то есть около 100 лет. И он был таким живым олицетворением христианства. То есть вот он был последним выжившим из апостолов. Говорят, что он последние годы жизни уже не мог ходить. Его приносили в христианские собрания. И он, да, его просили произнести поучение. А он говорил только одну фразу: «Детки, любите друг друга». Его спрашивали: «Почему ты нам не расскажешь чего-то больше?» А он говорил: да это же самое главное, если это исполните, значит исполните все Евангелие. Любите друг друга, да, апостол любви. Вот такой был удивительный человек. Характерные такие черты образа Иоанна, вот все-таки вернусь к характеристике его личности. У него такое было черно-белое видение мира. Вот вы почитаете его Евангелие, его послания. Вот он очень радикальный такой человек в плане любви к Богу. Он там говорит, что тот, кто знает Бога, не может грешить, например, да. Вот. Кто не исповедует Господа Иисуса Христа, Бога человеком, для него это антихрист. Кстати, он говорит, что и сейчас, говорит, появилось много антихристов. Для апостола Иоанна антихрист – это еретик. Это тот, кто не признает воплощение Бога на земле. Вот. Скорее всего, эти слова к гностикам относились, которые тогда уже стали появляться. Вот. Он такой, вот у него черно-белое видение мира, он радикален. Или-или. Любишь Христа? Давай, не греши. Не любишь, значит, ты не христианин. Вот так. Да. Не допускает никакого компромисса, да, между святым Богом и грешным миром. Вот его преданность Христу, его любовь к истине, его сострадание к несчастным братьям, вот, это его такие главные характеристики. Почему я упомянул о несчастных братьев? Есть такой красивый эпизод в его житии. Вот мне кажется, что он-то как раз подлинный, что один из учеников Иоанна Богослова как-то разуверился, как-то бывает в нашей жизни часто, потерял веру и подался в разбойники. Вот, и стал даже главарем разбойнической шайки. И когда Иоанну Богослову кто-то из епископов, кстати, рассказал об этом, говорит, твой духовный сын погиб духовно, то Иоанн Богослов встал и пошел в лес к разбойникам искать этого любимого ученика своего. И таки нашел его и увещал его, говорил: сын мой, тебе еще можно спастись, еще все можно вернуть. И тот заплакал и пошел за Иоанном Богословом. Вот так. Такие вещи делал этот пастырь. Действительно, настоящий пастырь. Вот, вот эта история, она очень сильная, по-моему, как раз внушает доверие. Есть у нас еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Раб Божий Василий Истратов, поэт из Вырицы.
Приветствую вас.
Стихотворение позвольте прочитать честь апостола Иоанна Богослова.
Прекрасно, небольшое. Конечно, давайте.
Любимый ученик Спасителя Христа, премудрый Иоанне Богослове, в твоих творениях глубина и простота, и все они озарены любовью. Ты долго жил и правду говорил о том, что видели твои святые очи. Для Божьей Матери опорой сыном был. Ты светом был среди угрюмой ночи. Текут века, уже 2000 лет. Читаем Слово Божье Иоанне. На все вопросы ты даешь ответ. Ты видел Бога, через тебя Он с нами. Молись за нас, апостол Иоанн, любви апостол мудрый и прекрасный. Ты посетил, провидец, много стран, Эфес и остров греческий ненастный. Ты всюду сеял Божьи словеса, был при кресте Спасителя, все знаешь. Ты христианство соль, его краса, ты грешников от гибели спасаешь. Мы чтим твой подвиг, все твои труды, страдания за Христа, твои мучения. Спасай народы от неверия и беды, и свет неси Христово воскресенье. С праздником, мои дорогие!
Спасибо большое. Вас также с праздником. Прекрасный стих. Благодарим вас. Вот как хорошо, когда любовь к какому-то святому рождает какую-то поэзию, какое-то творчество. Это замечательно. Давайте несколько слов, у нас времени мало осталось, но несколько слов скажем о творчестве Иоанна Богослова. Да, он велик для нас не только как апостол Христов, ближайший из трех апостолов, самых ближайших. Да, помним, что это Петр, Иаков и Иоанн, три самых близких ко Христу апостола. Но он велик для нас как автор книг Нового Завета. Ему приписывают Евангелие, ему приписывают три послания, ему приписывают книгу Апокалипсис, да, всего 5 книг, получается, он написал. Кстати, скажу вам, что замечательный способ почтить святого в день его памяти – это почитать его книгу. Да, не только помолиться ему, не только там отслужить молебен, допустим, но почитать книгу святого, если он написал книгу. Потому что у нас как-то так складывается, что дни памяти мы чтим, мощи мы чтим, а вот книги святых не очень-то знаем, а ведь это самое главное. Ну, если вы меня спросите, что важнее для духовной жизни христианина, приложиться к мощам, допустим, Иоанна Златоуста или прочитать его книги, я скажу, что прочитать его книги. Потому что в книгах выражена вся жизнь человека, вся жизнь святого человека в его книгах. Мощи тоже нужно чтить и целовать, но если приоритеты расставлять, мне кажется, в первую очередь православные христиане должны знать книги святых. Это же уникальное совершенно святоотеческое наследие, которое может воспитать ум, провести по правильному пути спасения и вообще человека преобразить. Книга, она способна преобразить человека. Читать надо много вообще, особенно наших любимых святых отцов. Да, так вот, замечательный способ почтить Иоанна Богослова в день его памяти – почитать книги, которые он написал. Конечно, за один день все не успеешь. Можно начать и потом продолжить. Как раз сейчас, кстати, церковь читает Евангелие от Иоанна в храмах. Так что, если вы еще не читали Евангелие от Иоанна, допустим, или не знаете, какую книгу из Священного Писания сейчас почитать, читайте Евангелие от Иоанна. Будете на одной волне с церковью или его послание, допустим. Вот Евангелие от Иоанна, оно отличается от остальных трех Евангелий тем, что его называют пневматическое, а остальных трех, труды остальных трех евангелистов называют Евангелия синоптические. Что это значит? Синоптические от греческого «сонаблюдать», «сонаблюдающий», «синоптикос», да, «наблюдать за чем-то вместе». Вот если мы почитаем Евангелие от Марка, Луки, Матфея, мы увидим, что они приблизительно одинаково движутся по хронологии, например. Кстати, если вы почитаете, вот просто полистаете страницу за страницей вот этих трех евангелистов, вы увидите, что складывается впечатление, как будто бы Христос проповедовал один год. Вот у нас сейчас сложилось такое уже общепринятое впечатление, что Христос проповедовал 3,5 года. Да, откуда мы это берем? Из Евангелия от Иоанна. Но если убрать вот Евангелие от Иоанна, согласно Матфею, Луке и Марку, Христос проповедует 1 год. Вы можете это просто посчитать вот, по количеству праздников Пасхи. Да? Вот, Христос приходит на Пасху и умирает. То есть Иоанн он восстановил хронологию. Очевидно, евангелисты, они просто не думали об этом. Им не это было важно, сколько сезонов, да, там Христос проповедовал. Они просто говорили, о чем он проповедовал. А Иоанн, он же писал Евангелие после всех, поэтому, как апологеты 2-3 века уже писали, Иоанн просмотрел все три Евангелия, нашел, что там какие-то принципиальные вещи отсутствовали, и решил написать свое Евангелие так, чтобы там было то, чего не было в остальных. И оно действительно так получилось. Вот, так, его Евангелие называется пневматическое, то есть духовное. Почему? Ну, не потому, что остальные Евангелия не духовные, бездуховные, или потому, что оно более богодухновенно, чем остальные, а потому что действительно, содержание Евангелия его более глубокое, более таинственное и больше открывает духовно-нравственный, догматический смысл евангельских событий. Это такое, как сейчас принято говорить, глубокое погружение. Да? Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, это отец Амвросий, хотел немножко добавить.
Да, отче.
Вот про апокалипсис, что Иоанн Богослов, который получил доверие такое от Господа Иисуса Христа, я думаю, он уже был, ну, как бы сказать, когда писал, догадаться мог, что когда этот конец света будет. Тем более, что, значит, он писал и про Илью, пророка, который придет с Енохом, и это действительно там написано так, что их, значит, Господь, когда в Иерусалиме убьют, он потом, Господь, подымет их на воздух и скажет, давайте, значит, зайдите сюда на небо, и они будут проповедовать все равно с воздуха, это израильтянам, о том, что вот они такие-то, ну, неразумные. Вот поэтому я думаю, что он догадается, когда конец света будет. Я вот хотел, конечно, про это рассказать.
Да, спасибо. Это Кураев еще в прежние годы, там, в 90-е, так смешно говорил, что, говорит, хотите не пропустить конец света, смотрите НТВ. Ну, почему? Потому что перед концом света Антихрист должен быть коронован в Иерусалимском храме, как еврейский мессия. Есть такое устойчивое предание, что это будет так. И это наверняка покажут по телевизору, так что, говорил, смотрите НТВ, чтобы не пропустить конец света. А, да, на самом деле, кстати, есть разные версии насчет этого места. Некоторые толкователи предполагали, что он может быть коронован и в православном храме. Да, между прочим, храм на то время, когда Иоанн Богослов писал, его уже не было, Иерусалимского храма. И вот о каком он храме писал? Либо о том, который будет восстановлен, либо он подразумевал статус храма вообще, имея в виду, может быть, и православный храм. То есть тут все сложно. Он, Антихрист, он же будет монархом, по сути, единоличным правителем земли, единоличным. Вот, мне кажется, надо учесть тем, кто придерживается монархических взглядов, ну, просто не для полемики, а просто такой момент, что Антихрист как раз будет самым великим монархом в мире. Вот. И не исключено, что сначала он будет притворяться православным царем. Все может быть. Святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что Антихрист может выйти из среды русского православного сознания, потому что мы вот привержены к этому, мы любим добрых царей, ждем их, уповаем на них. Так что тут все может получиться интересно. В общем, такая тема для размышления. Да, Евангелие от Иоанна, оно действительно уникальное. В Евангелии от Иоанна есть ряд моментов, которых нет у других евангелистов вообще. И они очень ценные все. Без них Евангелие представить сегодня уже невозможно. Давайте вот вспоминать, что вы помните из Евангелия Иоанна, то, чего нет у других евангелистов. Например, брак в Кане Галилейской, да, чтение на венчании евангельское, воскрешение Лазаря. На секундочку, представьте себе, что если бы у нас не было в Евангелии воскрешения Лазаря. Вот. Беседа с самарянкой, посещение Иисуса Никодимом. Вот это драгоценная беседа с Никодимом. Пролог Евангелия от Иоанна. Вначале было слово, и слово было у Бога. Ведь этого нет у других евангелистов. О том, как Христос омывал ноги своим ученикам. Потрясающая беседа во время Тайной Вечери, огромная беседа, там 13, 14, 15, 16 главы, и потом еще 17 глава, это первосвященническая молитва Христа. Тоже уникальная, у других евангелистов ее нет. То есть Евангелие Иоанна, оно действительно неповторимо, почти неповторимо по отношению к остальным евангелистам. Вот в повествовании Иоанна действительно оживают перед нашими глазами многие ученики Христа. Например, речь Фомы мы слышим. Андрей становится у него личностью такой, которая спрашивает. Да? Вот у Иоанна мы узнаем нечто о характере апостола Филиппа. Вот. Слышим протест Иуды против помазания миром Иисуса в Вифании. Да? Это только у Иоанна есть. Вообще язык Иоанна Богослова тоже уникален сам по себе. Вот, множественность смыслов, что характерно для его языка. При первом же соприкосновении с этим текстом мы можем почувствовать, что тут что-то заложено, что язык непростой. Он такой очень, ну как, он простой. Я помню, когда древнегреческий язык изучал, то первая книга на греческом языке, которую я прочел, это было Евангелие от Иоанна. Я его с учебником в руках, это Евангелие, за несколько дней прочитал. Оно очень, очень легко читалось. То есть сам по себе язык простой, но он простой в филологическом, лингвистическом смысле, но очень непростой в экзегетическом. Там очень много всего, множественность смысла. Вот, духовный смысл, не только исторический, но и духовный. Там много всего заложено. Загадочный даже иногда смысл. Очень много аллегорий. Вот, например, мы с вами говорили когда-то про притчи Христовы. Притчи в Евангелиях встречаются как бы в двух видах. Паравали и паремии. Паравали – это притча с сюжетом некоторым. Например, притча о богаче и Лазаре, притча о «Мытари и фарисеи. Притча о блудном сыне». Как маленький рассказик. Там есть сюжет, свой драматизм. Да? Это параволи. Отсюда парабола, кстати, русское слово. А есть паримия. Отсюда, кстати, паримия. Да? А парими – это срез некоторый. Ну, например, «Я есмь дверь», говорит Христос. Или «Я пастырь добрый». Вот один образ, как некоторый срез, образ. Это маленькая притча. Ну, Христос, он же не дверь, да? Но он говорит «Я дверь». Это маленькая притча. Вот как раз у Иоанна Богослова очень много таких притч. Вот язык речей Христа у Иоанна становится загадочным таком. Даже говорят иногда, что Иоанн использует гностический язык. В каком смысле? Его Евангелие писалось для эллинов. Причем в то время, когда уже появились гностики. Гностицизм – это такая гремучая смесь разных учений того времени, язычества разного толка, христианства, иудаизма, философии. И гностики уже имели к концу первого века свой такой мистический, загадочный язык. Если почитать творения гностиков там, второго века, там вот действительно все такое очень размазанное, непонятное, многозначное такое. И вот некоторые считают, что Иоанн специально использует вот такой язык, но вкладывает подлинную образность, подлинную множественность, истинную множественность вот в эти слова, которые он использует. Да? То есть его язык торжествен, поэтичен, ему свойственна сакральная возвышенность, да? Не надуманная человеческая возвышенность, а именно сакральная, богодухновенная возвышенность. Отсюда его эти аллегории и так далее. Вот, например, чего только стоит слово «логос», которое упоминает Иоанн, оно у него становится таким важным понятием. «Энархион логос». Вначале было слово. Вообще «логос» – это слово, которое у греков уже было давным-давно. Это было важное философское понятие. Например, у Гераклита это было, у стоиков. У логоса очень много толкований. Там очень много смысловых ячеек, если в словарь посмотреть, древнегреческого языка. Логос – это разумный принцип, начало, лежащий в основе мира. Да, допустим, идея причины, какой-то первичной причины. Божественный разум, который создает величественный мировой порядок. А Христос показывает, кто создатель мира, кто причина всех причин. Это Христос. Да. Энархи, энологос. Вначале было слово, и слово было у Бога, и Бог был слово. Вот. Поэтому Иоанн использует язык того времени, свойственный эллинам, гностикам, вообще употребляющийся философский язык того времени, и вкладывает свои истинные христианские понятия. Но это уже немножко другая тема. Хорошо, друзья, читаем молитву по нашему обыкновению о том, чтобы Господь отвел от нас моровое поветрие, эпидемию, которая все не может уйти с нашей страны. Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительного поветрия ныне движимого. Пощади нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, в покаянии с теплой верою и сокрушением сердечным к Тебе, милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих. Твое бо есть и же миловать и спасать, и ныне Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Берегите себя, дорогие братья и сестры. Всего вам доброго. До скорых встреч. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.